проверю.
Да, окей, да, отлично.
Спасибо.
Фух, все, спасибо вам. Да, включаю звук. Так, поехали. Так, извиняюсь еще раз за задержку. Значит, у нас сегодня бет-мидраш по главе Ахараймот после гибели двух сыновей Аарона. И две темы. То есть за это время у нас как бы мы 2 недели не встречались, был Песах. Вот, и как раз получается, что глава Ахараймот в этом году у нас началась неделя, на которую начался Песах, и закончилась Шаббат, она читалась неделю следующую, когда Песах заканчивался. Значит, соответственно, вот некоторая перекличка между главой Ахараймот и прошедшим Песахом. Две темы на сегодня. Первая – это энтропия и стремление к порядку. Вторая тема – это кровь пасхальной жертвы и переливание крови или пожертвование крови на иврите атрамада. Да? Итак, энтропия и стремление к порядку. Самое начало главы у нас говорит, после гибели двух сыновей Аарона, Бог через Моше дает Аарону, первосвященнику, законы о службе в Йом-Кипур. И на протяжении последующих 3300 с лишним лет мудрецы пытаются понять, какая связь между гибелью Надава и Авигу и вот этими вот самыми законами службы в Йом-Кипур. Ведь если мы рассматриваем по последовательности глав в Торе, то событие, которое здесь упоминается, это в главе Шмини. После этого у нас еще были главы Тазриэм и Цара. То есть две главы Торы, и тут спустя какое-то время вдруг идет привязка к тем событиям. Значит, какая связь? Я попытался выстроить свою линию ответа на этот вопрос. Какая связь? И, на мой взгляд, связь психологическая. То есть после гибели Надава и Авигу в сознании Аарона как отца и братьев погибших, и вообще всей родни, вообще всех, кто знаком с этой семьей, а в народе не было того, кто бы не был знаком с этой семьей, должна была нарастать как бы в сознании этих людей энтропия. То есть как бы стремление к хаосу. То есть на что можно в этом мире опереться, если вот так вот может быть гибель самым случайным, непредсказуемым образом. И законы Йом-Кипура это фактически Бог дает Аарону последовательную инструкцию. Да, они, значит, вошли с бочками с огнем, куда им было нельзя, когда было нельзя. Значит, да, это все так, если как бы вы смотрели комментаторов. Да, это все правильно. в том ли состоянии, то есть опьянения или радости они были, это отдельный вопрос. Вот. Но все равно это нам не отвечало на вопрос, почему Бог не предупредил их. Почему Бог заранее не сказал, что нельзя входить там, а иначе как раз в году первосвященнику при таких-таких условиях. Тут после гибели их только лишь выдается инструкция, и что было в их поведении не так, и вообще как правильно. И мне кажется, то есть, во-первых, мы верим, что в мире нет случайностей, тем более в Торе нет случайностей. Значит, а если последовательность событий именно такая, значит, есть какой-то очень важный для нас урок, кроме как, значит, того, что в пьяном виде нельзя входить в святая святых. Значит, и мне этот урок кажется связан с темой, которая последние там лет 150 модна в физике и во всех науках, тема энтропии. Энтропия – это как бы движение к хаосу. То есть мир идет к хаосу. Расширяющаяся Вселенная, значит, есть как бы разработка законов энтропии в сложных системах, второй закон термодинамики фактически указывает о том, что есть определенная энтропия, что при переводе тепловой энергии с одного объекта на другое всегда есть какая-то потеря. Значит, это потеря, это рассеивание. Вот. Рассеивание другим языком – это энтропия. Также психологи подхватили эту идею. В общем, идея очень, очень популярна, очень модна. Вот. И тут в ситуации, когда у первосвященника на пике радости гибнут два его старших сына, значит, да, нельзя заглянуть в душу другого человека, но ожидаемо, что в душе должен быть хаос. И, соответственно, непонятно, как с этим хаосом справляться. И когда Бог привязывает законы Йом-Кипура именно к гибели двух сыновей, то есть фактически подробно проговаривая, как нужно служить Богу, как можно служить Богу, точнее, больше нужно даже, как бы он дает законы наведения порядка в отношениях между человеком и Богом. И вот это вот, то, что я сейчас сказал, оно открывает нам дверь к вообще к огромной теме. Когда говорят об энтропии, закон сохранения энтропии, закон нарастания энтропии, значит, мне всегда всю жизнь казалось, что этот взгляд на реальность, он по меньшей мере однобокий. И вот сейчас я это могу сформулировать словами. Значит, перед Песохом я уже поделился этой идеей, на которой, собственно говоря, рекомендовал строить пасхальный вечер и построил свой пасхальный седер. Это то, что после травмы, жизненной травмы, неважно, индивидуальной или национальной, есть не один выход, а два выхода. Не только посттравматическое расстройство или посттравматический синдром, соответственно, сопровождающийся развалом личности, депрессией, но и есть второй вариант поведения. Это посттравматический рост. Человек становится более организованным, более сильным, а потом и более чувствительным к боли другого. Опять же, если мы посмотрим на современную реальность, то вот общественный пример. Беженцы из мусульманских стран в Европе. То есть ислам, в принципе, одна из заповедей ислама – это гигиена и чистота. То есть человек перед Аллахом должен быть чистым, аккуратным, красиво одетым. Беженцы в Европе демонстрируют абсолютное неуважение к чистоте, не только местным законам, порядкам, но и к гигиене и чистоте. То есть, в принципе, беженцы в Европе – это культура энтропии. То есть они попадают в культуру порядка и несут туда культуру энтропии. И вообще сама идея Бога, то есть да, Бог создал этот мир. Не знаю, может быть, вещество, материя, из которой он его создал, и расширяется, и склонна к энтропии. Но Бог, вводя законы устройства мира, организует этот мир, наводит в нем порядок и создает человека, который будет доводить эту работу до конца. И поэтому правильнее, чем то, что в мире есть закон энтропии или сохранение энтропии или нарастание энтропии, правильнее сказать, что есть противодейство двух сил: стремление к энтропии и стремление к порядку. И вот посмотрите, как нарастание энтропии останавливается нарастанием порядка. Эпидемия – это нарастание энтропии. Карантин с мерами гигиены – это нарастание порядка. Эпидемия, то есть энтропия, останавливается нарастанием порядка, то есть карантином. Война. Война порождает, безусловно, энтропию. То есть много, много беспорядка. Соответственно, чем останавливается это? Останавливается жесткими мерами наведения порядка. да, там есть такое словосочетание «военное время», «законы военного времени». Законы военного времени гораздо более жесткие, чем в мирное время. Почему? Потому что выше уровень энтропии, соответственно, нужны более репрессивные меры. Опять же, и после войны, разруха после войны преодолевается усилением порядка. Там, страна, которая до войны могла себе позволить там, значит, коррупцию, взяточничество, там, разбазаривание ресурсов и так далее, в состоянии после войны такого себе позволить не может. Интересно с точки зрения вот этой модели противодействия энтропии и порядка. Интересно посмотреть на революцию. То есть революция это всегда нарастание энтропии. И чем заканчивается революция диктатурой? И посмотрите на любую революцию. Революция никогда не заканчивалась демократическим режимом, открытым режимом. Революция всегда заканчивается диктатурой. Почему? По тому же самому принципу. Нарастание энтропии гасится нарастанием порядка. Посмотрите на наш и арабо-израильский конфликт. То есть фактически мы видим, что у одних смысл жизни в разрушении. Это четко как бы проговаривается. У них никакого как бы созидательного элемента в планах нету. Да? У других цель в созидании. Это фактически суть нашего конфликта. Теперь с этой точки зрения борьба энтропии порядка в самом человеке. Значит, утром каждый с этим сталкивается, полежать еще или встать прямо сейчас. Причем эта борьба может длиться какое-то достаточно там, длительное время. То есть рассеяние сил или собирание сил. Инфекция. Сдаться инфекции – это энтропия. То есть разрешить себе энтропию или, наоборот, запретить себе болеть и усилить свой иммунитет. Процессы старения в организме – это процессы нарастания энтропии. Соответственно, любые самоорганизующие действия, спорт, диета, всевозможные тренинги, активная какая-то деятельность, это нарастание порядка, соответственно, и останавливает старение в человеке. Исходя из этого, напрашивается следующий вывод, что любая болезнь это энтропия. Сначала в психике, потом в организме. Опять же, под словом «любая» мне тут же могут возразить, а как же генетические патологии, а как же травмы. значит, генетические патологии и травмы идут по другому сценарию, по обратному сценарию. Там сначала идет энтропия в организме, и потом уже нарастает энтропия в психике. То есть это уже, если первый процесс описывает механизм психосоматики, то второй механизм это описывает соматопсихику, то есть снизу вверх от организма к психике. Исходя из этой модели, получается, что старение, старость, старение – это разрешенная себе энтропия. Энтропия жизни или в жизни. Потому и, собственно говоря, так как болезни – это нарастание энтропии, и старость – это нарастание энтропии, поэтому и болезни, и старость идут вместе. Но, опять же, это не неизбежно. То есть можно прожить до 120 лет без старости и болезней. Надо только стремиться к порядку и самоорганизации. Замечу в скобках деменция, как принято считать старческое слабоумие, но она не так уж сильно привязана к возрасту. Более правильно сказать, что это разрешенное слабоумие, когда человек разрешает себе разброд мыслей. Он сначала разрешает себе, потом он теряет над этим контроль. Соответственно, и обратная реакция, постановка цели и стремление к ней – это лучший способ борьбы с энтропией в себе, в своей жизни. Вот. Я даже подумал, что можно сделать такой экспресс-тест, экспресс-оценку энтропии в жизни человека и в самом человеке. Это посмотреть на изменение его осанки с возрастом. То есть осанка – это прежде всего положение позвоночника и плечей. Соответственно, чтобы осанка была плюс-минус ровной, это усилие, это процесс самоорганизации. Соответственно, когда нарастает энтропия, естественно, значит, идет опускание плеч, соответственно, голова нарастает там горб на седьмом шейном, и для компенсации, чтобы голова была ровна, усиливается гиперлордоз шейный, и голова немножко как бы запрокидывается. Это, конечно, показатели энтропии в организме. В организме и что этому предшествовало, это энтропия в сознании, в отношении к жизни. Поэтому мы часто видим, что человек после какой-то жизненной травмы согнулся. Да? Так. Народное высказывание. Или согнулся под грузом там, жизни. Там. Теперь надо все-таки понимать, что не каждое расслабление – это энтропия. И есть разница между расслаблением организма и энтропией организма. Энтропия может считаться как бы расслабление сверх необходимости. То есть обычное расслабление организму необходимо для восстановления ресурсов, восстановления сил, восстановления возможностей для того, чтобы дальше продолжать активные какие-то действия. Значит, расслабление сверх меры необходимости это уже энтропия. То есть при расслаблении фактически целью является восстановление для последующей активности, а при энтропии расслабление становится уже самоцелью и последующая активность, она переходит уже с категории необходимого в категорию чего-то там более абстрактного. Итак, вывод, который я предлагаю, мне кажется, что эта тема достаточно большая, и ее стоит развивать. На данном этапе, значит, вывод – это что служение Богу фактически это служение порядку, то есть увеличение порядка в мире. И, допустим, там заповеди. Цель заповеди – это наведение порядка. Вот в виде иллюстрации цдака, пожертвования. Цдака у нас от слова цедек, справедливость. То есть не просто тот, у кого больше дает тому, у кого нету, а этим он наводит порядок в мире, приводит справедливость в мир. И в этом плане, если смотреть на религию с этой точки зрения, то мне кажется, что служение порядку, то есть порядку с большой буквы, да, это и есть проверка любой религии на то, придерживается ли она тех ценностей, которые Бог в нее вложил. То есть, безусловно, каждая религия, она смогла раскрутиться благодаря воле Бога. Значит, в каждой религии есть какое-то позитивное зерно, то, что у нас называется божественная искра. Вот. Но вопрос, как последователи усиливают ли искру или укрепляют клипу, скорлупу, которая покрывает эту самую искру. И то, что, допустим, я сегодня посмотрел материал, так Мацей Шаббат начал, сегодня досмотрел по йеменским хуситам. У них есть 5 основополагающих принципов идеологических. Значит, первое – это Аллаху Ахбар, то есть как бы Бог един, ну хорошо, един, ладно, не спорю. Потом второй принцип уничтожения Америки. Третий уничтожение Израиля. Четвертый проклятие евреям. Вот. И пятый, значит, исламу принадлежит весь мир. Где здесь как бы служение порядку, то есть наведение какого-то мирового порядка. И опять же, в виде такой как бы необязательной вишенки на эту тему вкусности в Талмуде, в агадической части высказываний мудрецов Мишны Талмуда есть история о том, как на одном корабле плыл какой-то известный мудрец, и ему стало очень плохо. И на его счастье, значит, на этом же корабле оказался там самый великий врач того поколения. И этот врач спасает мудреца, и когда они доплывают, сходят с корабля, мудрец благодарит врача, а врач извиняется перед мудрецом. Он говорит: почему ты извиняешься? Говорит: потому что я знаю, что Бог все предусматривает, и если бы я не поплыл этим кораблем, то на этом корабле с тобой бы ничего не случилось. То есть это может быть такой шуточный пример закона сохранения энтропии, да? Только это высказывание так примерно на 1500, эта история примерно на 1500 лет раньше, чем вообще принципы энтропии. Вот. Это первая тема. Вторая тема это кровь пасхальной жертвы и переливание крови. Переливание крови, сдача крови. Значит, напомню, что глава Харемот, она начинается с рассказа о службе первосвященника в Йом-Кипур. И центральная вещь этой службы и уникальная вещь этой службы – это вот эти вот два козла, которые покупали за одинаковые деньги. Они должны были быть одного возраста, одного роста, абсолютно максимально похожие друг на друга. И первосвященник бросал между ними жребий, и один козел возлагался на жертвенник, был жертвой за грехи народа Богу, и его кровь поливалась на основании углы жертвенника, а на второго козла значит, первосвященник накладывал руки и исповедовался в грехах народа и этого козла отводили в скалистую местность и сбрасывали со скалы, и он разбивался, его кровь разливалась на камнях. в пустыне, и это называлось Сейр Лазазель, козел Азазель. То есть первый это Карбан Хатат, значит, жертва Богу за грехи, а второй это козел Азазель. Значит, в принципе, два этих козла, они по-своему были избраны. Тот, который служил жертвой, фактически он прочищал канал между людьми, между народом и Богом. Канал, который загрязнялся человеческими поступками. А второй служил как бы как вода, которая смывает грязь. То есть, когда мы испачкались, мы идем купаться, но грязь-то не улетучилась никуда. То есть, эта грязь просто с тела перешла на воду, и вода унесла эту грязь. Значит, фактически второй служил именно вот этой вот, на него сбрасывалась вся эта грязь. Соответственно, там, когда храм был разрушен, люди почувствовали, что нету вот этой вот очищающей процедуры, начали интуитивно искать замену, и так появился обряд копорот, который многие мудрецы осуждали. Вот. Но этот обряд пережил всех, кто его поддерживал, кто его осуждал. Рамбам, который был один из ярких противников обряда копорот в Мишне Тора, в галахическом тексте, он фактически говорит, что когда значит, была служба в храме, то как бы жертва она приближала к Богу, а значит, этот козел он уносил грехи. Когда храма нет, он говорит, значит, у нас осталась только служба, то есть молитва Йом-Кипур, значит, оно все должно нас очищать. А потом он говорит, нет, служба в Йом-Кипур, она как бы это виду, это мы пробиваем канал, но вот постигшие потом страдания, они это и очистят до конца. То есть Рамбам фактически тоже признает, что как бы был смысл у вот этого вот козла Азазель. Так вот, почему я так подробно сейчас это проговариваю, я пытаюсь провести параллель сквозь эту призму посмотреть на Карбан Песах, пасхальную жертву. Значит, собственно говоря, в тот самый год исхода из Египта, 10 числа месяца Нисан, Бог говорит через Моше всему народу заготовить по там, баранку или ягненку на семью, и потом, соответственно, 14-го эра в Песах надо было резать это животное, его кровью мазать косяки дверей своих, жарить это мясо, значит, и зайти домой, кушать это жареное мясо, зайти домой и запереться изнутри, не сидеть, не выходить. Само слово «песах» означает, что как бы переступил, обошел, что в эту ночь была гибель первенцев Египта, и смерть обошла еврейские дома. То есть Ашам Пасах переступил как бы через еврейские дома на косяках дверей, в которых он видел эту кровь. Значит, я понимаю, что рассказывая те события людям с достаточно низкой культурой, оно, может быть, бы прошло нормально. Вот. Но мы живем в 21 веке, и цивилизация, технологии, значит, такое объяснение уже не удовлетворяет. То есть, зачем нужен этот кич с мазанием кровью косяков дверей? Что, то есть, сейчас любой пользователь компьютера, не то что программист, может создать себе директорию со списком там всех первенцев Египта от людей до скота. Создать один файл, вот там нажать кнопку Delete, уничтожить. Вот, и оно все, и сразу они все исчезнут. Те, кто не попали в этот файл, значит, остаются живыми. То есть, если мы сейчас можем до такого додуматься, то тем более Бог способен на гораздо больше. Абсолютный бесконечный Бог. Тем, что устраивается вот такая вот процедура, фактически Бог показывает, что в этой крови есть какой-то смысл. Не только как бы условный сигнал Богу обойти дом. Что в этом есть какой-то, какой-то более глубокий смысл, который актуален был и тогда, и, соответственно, последующие тысячелетия. Опять же, дальше, это было в тот год, в первый год, первая годовщина Песаха в пустыне, и в то время, когда потом уже войдут в Эрец Исраэль и стоял храм, первый храм и второй, приносилась пасхальная жертва. Что значит она приносилась? Каждая семья со своим там барашком-ягненком должна была идти к, в пустыне, это к Мишкану, переносному храму, в земле Израиля, это уже в Иерусалим, в храм стационарный. Дальше в храмовом дворе резали эту жертву, и кровь эта выливалась к жертвеннику, который стоял во дворе. То есть брызгалась на жертвенник. На углы, на основание, там была определенная процедура. И тогда уже там мясо этой жертвы можно было жарить и кушать. Кушали ее с мацой и марором. Значит, с Соответственно, там мясо, может быть, я не знаю, служило символом удовольствия, там маца символом освобождения от рабства, марор, горькая зелень служила как раз там напоминанием о том самом рабстве, которое преодолели, из которого вышли. Вот. Но главная вещь все-таки, почему нельзя было эту процедуру проделать, сидя дома, потому что надо было кровью этой жертвы окропить жертвенник. Вот. И это служило вместо того, что как бы при исходе мазали косяки дверей. Вот. То есть это фактически символизировало то же самое, чтобы беда обошла стороной. Подчеркну, чтобы беда обошла стороной. Значит, сейчас, как празднуется Песах сейчас? Значит, это чтение пасхальной Агады, это те же самые маца и марор, это еда с вином. Значит, да, есть обычай не кушать жареное на огне мясо в эту ночь, чтобы не было напоминания о пасхальной жертве. Значит, но еда все-таки обильная, вкусная, с удовольствием. Главное, что отсутствует, отсутствует какая-то замена этой крови Корбан-Песаха, чтобы беда обошла стороной. И это как раз да отсутствует. Значит, я в рамках подготовки этой темы открыл Йехескеля 16 главу. Значит, чем примечательна 16 глава пророка Йехескеля? Вот цитатой оттуда, с этой главы, Омар лах бадамая хаей, Омар лах бадамая хаей, дважды повторяется эта фраза. Это фраза, которая произносится при обрезании. Вошла в текст обрезания. Как вообще 16 глава Йехескеля связана с обрезанием? Глава достаточно большая, глава, которая говорит о отношениях Бога и еврейского народа. Еврейский народ уподобляется сначала значит, новорожденной девочке, которой не разорвали пуповину связи с как бы местными божествами, и которая грязная в своей крови. И Бог говорит, несмотря на это, я, значит, тебя омыл, вычистил, я, значит, тебя хоронил. И там звучит эта фраза, и сказал ей, Бадамай Хай, в крови твоей жить будешь. Дважды. Потом рассказывается, как она изменила, и Бог наслал, и пришли всякие там захватчики, и так далее, то есть судьба Иерусалима, больше как бы описывается, а потом, значит, заканчивается все хэппи-энд. А как вот эта вот фраза «Бадамай Хаей» Почему она попала в обряд обрезания? Значит, устная Тора комментирует вот эту вот фразу «в крови твоей будешь жить», говорит, что это кровь обрезания и кровь пасхальной жертвы. И это как раз в том отрывке этой главы, где говорится о том, что Бог на протяжении тысячелетий будет хранить еврейский народ. И как бы хранить в заслугу, получается, этой крови. Крови обрезания, крови пасхальной жертвы. Поэтому эта фраза и включена в обряд обрезания, значит, как бы напомнить, что в заслугу обрезания Бог хранит свой народ. Но тут есть один момент. В принципе, как бы обрезание-то делается человеку, мужчине, раз в жизни. Вот. И не в каждой семье оно есть, и вещь достаточно все-таки редкая, нечастое событие, да? А вот кровь пасхальной жертвы – это то, что, по идее, должно было приноситься каждый год. И получается, что, ну, как бы, это очищение, эта кровь должна была как бы хранить нас, как бы обновляясь каждый год, чтобы беда обошла стороной еврейские дома. Значит, теперь вникнем в этой же главе за отрывком о службе первосвященника в Йом-Кипур говорится о запрете употребления крови в пищу. Несколько предложений. Это Вайкра, 17 глава. Значит, фактически с 10 по 14 стихи включительно. Значит, 10 – это вводный стих. «И всякий из дома Израиля и пришельцев, проживающих среди них, кто будет есть какую-либо кровь, я обращу лицо мое против души того, кто ест кровь, и искореню ее из среды народа ее». А вот дальше есть интересные противоречащие друг другу фразы в нескольких предложениях. Вот, я не буду читать текст последовательно, это каждый может сделать самостоятельно. Я только обращу внимание на фразы. Значит, в 11 стихе в начале говорится «кинефеш абасар бадам». Перевожу на русский. «Так как душа плоти в крови». Значит, в 14 стихе говорится вообще противоположная вещь, то есть картинка переворачивается. «Дамо бенафшо гу». И, то есть «дамо», то есть его кровь в его душе, значит, тут гу это он, потому что как бы на иврите дам это мужской род, и нахаш это мужской род. Значит, но если переводить, то его кровь в душе, она, потому что по-русски кровь женский род. То есть, если в 11 стихе говорится, что душа в крови, то в 14 стихе говорится, что наоборот, кровь в душе. Что, собственно говоря, одно противоречит другому. И по Барайте Раби Ишмаэля, по логическим принципам, когда одно противоречит другому, то надо искать третий стих, который наведет в этом порядок. Это третий стих в 14-м благословении, в 14-м предложении, извиняюсь. «Нефеш коль басар дамогу». Так как душа каждой плоти, кровь это. То есть фактически это предложение ставит знак равенства между понятием нефеш и понятием дам. То есть в одном случае кровь в душе, в другом случае душа в крови, а тут говорится, кровь это душа. Опять же, душа здесь имеется в виду нефеш, это животная душа, да, в человеке есть еще дополнительный уровень, это нешама, это более высокая душа. Сейчас не будем уходить в кабалу про четыре уровня души, но нефеш это нефеш бегемит, это душа всякой плоти, у животного есть такая же душа. Вот. Значит, и в этом 14 стихе говорится, что «ки нефеш коль басар дамогу». Значит, душа всякой плоти – это его кровь. А вот, возвращаясь к 11 стиху, там есть замечательное правило. Ки гадам гу банефеш и хапер. Так как, значит, тут это предложение очень сложное, заранее предупреждаю в переводе. Да? Я посмотрел сразу несколько переводов вот в, то есть буквально кровь искупает душу. Но это может быть и перевернуто, опять же, что душа искупает кровь. Потому что тут и так можно прочесть. Вот очень красивый, то есть по смыслу правильный перевод дан в переводе «Живая Тора» Рава Каплана, и перевод на русский это, соответственно, Раб Гидалия Спинаделя. «Кровь искупает жизнь». Повторю фразу на иврите «ки гадам», так как «ки адамугу баднефеши хапе», так как кровь, она душою или душу искупит. Искупает. Значит, итак, искупление души связано с кровью, по-простому говоря. Так? Фактически, когда мы говорили в начале главы про двух козлов, да, то между двух козлов первосвященник бросал жеребий. Изначально было непонятно, избрано два одинаковых животных. И как бы один идет вверх, другой идет вниз. Вот. То есть жеребий — это символ случая, да? При этом Талмуд говорит, опять же, что значит бросал жеребий, это там держал одного козла и там должен был вытянуть, значит, там одну тряпочку, на которой было написано кому. Вот, потом брался за другого, тянул вторую тряпочку, значит, и Талмуд говорит, что признаком того, что Бог доволен народом, было то, что тот козел, который Богу, выпадал на правую руку, на правую руку первосвященника. Значит, это народу служило каким-то косвенным намеком. И тут фактически идет намек на то, что жеребий все-таки это вещь не случайная. То есть как бы случайным оно нам не казалось, но у Бога нет случайности. И получается, что когда мы сравниваем историю с пасхальной жертвой, то есть и козлы Йом-Кипура, то тут, опять же, значит, вот эти вот два предложения, 11, 14, 17 главы, тут так, 11, 12 фактически говорят о том, что кровь искупает, и кровь запрещено есть, потому что в ней душа. И потому что кровь брызгалась на жертвенник. Сейчас прочту просто 11 предложение. «Ибо душа плоти в крови, и я назначил вам ее возлагать на жертвенник, чтобы искупление совершать над вашими душами, ибо кровь эта душой искупает», или «душу искупает». Это 11 стих, а 13-14 говорят о диком звере, который не приносился в храм как жертву, но кровь его все равно запрещена в пищу. «И всякий из сынов Израиля, из пришельцев, проживающих среди них, кто поймает зверя или птицу, каких едят, пусть изольет его кровь и покроет ее землей, ибо душа всякой плоти, кровь ее, с ее душой это. Потому что я сказал я сынам Израиля, крови никакой плоти не ешьте, ибо душа всякой плоти, кровь ее это. Всякий, кто ест ее, искоренен будет». Значит, то, что 11 предложение, 10 еще предложение до этого, начало отрывка говорит, что тот, кто употребляет кровь животного в пищу, его душа отрезается от народа, то в конце 14 стиха эта же фраза повторяется, чтобы ограничить тему. Но ключевые здесь предложения – это 11 и 14. Получается, в 11 говорится, что кровь эта возлагается на жертвенник, а в 14 говорится, кровь выливается на землю. И вот получается, если сравнивать это с двумя козлами Йом-Кипура, то у нас кровь на жертвенник – это как карбан за спасение души, то есть жертва искупающая. То есть это козел Богу. Жертва за спасение души – это трума. То есть это то, что отдавалось человеку. Это то, что возвышало человека, трума. Значит, в 14 стихе это кровь, которая выливалась на землю, это кровопролитие. Да? Соответственно, это на иврите это шфихадам, лишпохдам, излить кровь. То есть там литром дам, а здесь лишпохдам. То есть это как козел Азазель. Значит, соответственно, в этом году, вот к чему я так долго подвожу, в этом году жена подбила, значит, всю нашу семью поехать в поле Моэд Песах. Мы поехали в пятницу и втроем сдали кровь. Я пытался как-то, то есть я эту вещь для себя объяснил так, что если на небесах суждено, чтобы наша кровь пролилась, то пусть она, значит, пойдет на пользу кому-то. То есть пожертвовать кровь. Это да, с моей души сняли крови, и она пошла на спасение чьей-то жизни, что просто кровь не переливаю. Это будет вместо того, чтобы она пролилась просто впустую. И анализируя уже текст, опять же, есть известная история в Талмуде, когда у знатного жителя Иерусалима родился сын, он там позвал выдающихся мудрецов Иерусалима там, на трапезу, угостить их по этому поводу, а они бегом побежали смотреть, в каком месте находится полярная звезда. Вот, побежали смотреть на звезды, расположение звезд. И они ему говорят, знаешь, ребенок этот будет проливать кровь. Вот, и он обескуражен, он не очень хорошее предначертание, и они его успокаивают, говорят, смотри, не волнуйся, значит, все будет зависеть от него. Если он пойдет по пути зла, то да, он станет злодеем. Если он пойдет по пути добра, то как бы то кровь, которую он будет проливать, будет во имя Бога, будет на исполнение заповедей. Мудрецы в комментариях к Талмуду приписывают, говорят, там, например, он может стать шойхетом или стать мойлем. То есть он может резать животных, чтобы люди кушали мясо, или он может делать обрезание. То есть получается одно и то же. То есть как бы понятие кровопролития, да, оно может быть направлено вверх, может быть направлено вниз. И углубившись в текст Торы по отношению к крови и по отношению к пасхальной жертве, я понял, что время отсутствия храма, то есть, да, я не ищу никаких, как сказать, магических приемов. И Тора при этом, надо сказать, что в этой же самой главе, после описания службы Йом-Кипура, сама же подчеркивает, что не занимайтесь всякими магическими там служениями. Если Тора запрещает всякие магические служения, что это вообще за игра с этим козлом Азазелем? Что это за игра с смазанием косяков дверей и с выливанием крови на жертвенник? Значит, на мой взгляд, что Тора здесь нам описывает и дает фактический механизм, который вот только уже фактически в наше с вами время может быть использован как атрамадам, то есть сдать кровь ради спасения чьей-то жизни. И пока нет храма, что можно было бы вообще просто взять барашка и его кровью искупить свою, его кровью побрызгать там края жертвенника, да, вот, пока еще в мире есть несчастье, и в мире есть потребность, чтобы, спасая чью-то душу, да, от кровопотери, то есть там раненому человеку или тяжело-тяжело больному переливают кровь ради спасения жизни. Вот. И этим самым, как бы удержав его на этом свете, соответственно, своей кровью выкупить свою душу. Вот. Оставив ее на этом свете. Вот. Это вот такая идея. Значит, конечно же, я очень боюсь, чтобы это не было, как сказать, навешано на это клеймо магии. Я вижу в этом не магию, не какой-то условный ритуал, а вижу в этом сохранение логики Торы и даже если абстрагироваться от Торы, чего я не хочу, то спасение жизни, то есть сдать кровь, это как бы надежда на спасение чьей-то жизни. Это, безусловно, в любом случае моральное и богоугодное дело. Вот. Но мне кажется, что это не просто как бы абстрактно богоугодное дело, а что это фактически механизм, опять же, как капорот не является полноценной, обряд капорот не является полноценной заменой козла Азазелю во время службы в храме. Вот. Также, конечно же, пожертвовать кровь это не является абсолютной заменой пасхальной жертвы, крови пасхальной жертвы. Вот. Но все-таки внутренняя суть, как бы мне кажется, здесь сохранена. Вот, это две темы, которыми я хотел поделиться. В принципе, у нас есть еще немного времени. Могу дать короткую тему, которую я думал вписывать или нет. Это по поводу ашкеназской традиции читать поминальную молитву Искар в конце каждого праздника по Торе. И тогда уже мы плавно перейдем к зажиганию свечи. Сейчас наступает вечер памяти евреев, погибших в катастрофу. Значит, короткая тема по поводу молитвы Искор. Значит, для начала скажу, что евреи, выходцы из восточных стран, не читают праздники поминальную молитву, потому что они воспринимают это как символ траура. Значит, у европейских евреев принято каждый праздник по Торе, то есть это самые великие наши праздники, Песах, Шавуот, Суккот, в последний день утром читать молитву Искор. Как бы в чем смысл? Раньше я как бы воспринимал это как разбивание бокала на свадьбе. То есть свадьба – пик радости, и ты разбиваешь бокал – символ цельности, чтобы напомнить себе и всем присутствующим, что несмотря на ту радость, которую испытываешь сейчас, все-таки эта радость еще не абсолютна, потому что где-то в мире люди страдают. Люди умирают, погибают, болеют, мучаются от всяких жизненных ситуаций, что мир еще не пришел к совершенству. То есть это такой элемент отрезвления. Сейчас я воспринимаю это чуть-чуть иначе, то есть продвинулся в понимании, а именно есть в еврейской традиции такой термин, называется «Кнессет Исраэль». «Кнессет Исраэль» – понятно, что этот термин гораздо более древний, чем как бы законодательное собрание государства Израиль, которое называется точно так же, этим же названием, Кнессет Исраэль. Но Кнессет Исраэль как термин внутри еврейской традиции означает суммарное, то есть единое, не суммарное, единое единство всех душ народов, душ, которые в телах, и душ, которые без тел. Что мы проходим какие-то самые важные моменты, как что-то цельное, что-то единое. И, соответственно, когда мы говорим про праздники, то в отличие от русского слова «праздник», которое от корня «праздность», то есть «безделье», еврейское понимание праздника – это освобождение от повседневной занятости ради того, чтобы у тебя было время и силы проделать над собой какую-то духовную работу. Так вот, эту духовную работу в каждый из праздников по Торе Кнессет Исраэль, то есть сумма, общность, единство всех душ еврейского народа проходит вместе, проделывает эту работу. Значит, мы это, проговаривая, продумывая, как это проделывают души, я не очень могу сформулировать. И вне зависимости, вспоминаем мы о них или нет, мы все равно это проходим праздники вместе. А вот в конце праздника, когда мы вспоминаем уже отдельно об этих душах, то есть мы вспоминаем о тех, кто с нами сейчас рядом проходит, проходит вот эту вот духовную работу. Вот. Мне кажется, что это очень трогательный и правильный момент прочесть в конце каждого праздника вот молитву. И опять же, может быть, потому что я с детства к этому привык, мне это кажется более естественным, более правильным. Но это правильно. Ну вот. Это по поводу маленькая, короткая тема по поводу того, что ну, вот как бы в чем смысл того, что в конце последний день каждого праздника по Торе читается в ашкеназских синагогах поминальная молитва Исхор. Значит, сейчас я зажгу уже сумерки заканчивается 12-й день Сфирата Омара и наступает день памяти погибших евреев, погибших в катастрофе. Я зажгу в их честь свечку поминальную. И если кто-то захочет что-то сказать, ну, можно будет включить микрофон. Лейлу нашамот шель коля и гудим шенергу и не вторуба Европа. Возмана шоа. Да. разгорается. Вот. Дай Бог, чтобы у нас катастрофы ни в каком количестве, ни в каком виде не повторялись,
Аминь.
и чтобы наша кровь проливалась только на пожертвование крови другому и никаким другим способом.
Аминь.
Вот. Я думаю, что на этом сегодня мы заканчиваем, потому что при горящей свече вопросы будут, может быть, не совсем уместны. Вот. Всем сил, здоровья и всем нам хороших новостей и победы добра.
Аминь.